Говорим сегодня или встречаясь в этот особый день, то центром всех наших рассуждений это является Иисус Христос, Божий Сын, пришедший в этот мир. И Ему мы обязаны всем, и светом, и надеждой, и будущностью. И вне Иисуса этого просто ничего не может быть. Если мы хотим сегодня иметь полноту, то Святое Писание говорит, что Бог определил эту полноту во Христе Иисусе. Владея Иисусом Христом, мы владеем всем. Мы исполнены всем, что необходимо нам. Что нам необходимо. Вы знаете, интересно, вот если мы с вами, мы, братья, проходим послание, изучаем Евангелие от Иоанна, и мы видим о том, что как Бог пришел в этот мир. Он пришел как свет истинный. И интересно, концепт такой, что люди среагировали на этот свет, написано, что они отвергли свет. Они возлюбили тьму больше, нежели свет. Но Бог не остановился вот на полпути. Бог не смотрел и не считал, что показатель того, что люди выбирают тьму в большинстве своем, оно не остановило его на пути искания падших сынов человеческих. Написано, он дальше свою активность проявил, он пришел к своим. И реакция опять людей, к которым он пришел, они его повели на Голгофу. Я рассказывал стихотворение Савченко, там были такие слова, что «но собратья Иисуса вели на Голгофу, на крест, на распяли место там». Поэтому, посмотрите, не кажется, ну, безвыходная ситуация. Пришел домой, и те, которые в доме, они его не принимают. И вы знаете, и опять не остановился Господь на этом. Написано, он дальше свою деятельность проявляет. Почему? Потому что Бог во Христе Иисусе возлюбил мир и отдает Сына Своего. И поэтому мы поем сегодня, потому что ради нас, грешных людей, умирал Сын Божий за преступников, за грешников умирал Сын Божий, потому что никто, как Он, знал состояние всего. Друзья, братья, сестры, кто сейчас находится. Иисус знал. И когда Он говорил людям волю Отца, передавал, то никто, как Иисус, не понимал трагизм человека, когда он отвращается от него. Почему? Потому что Иисус знал, что такое ад и что такое жизнь. И люди выбирали другие объекты, временные, греховные. Но Господь был верен. Почему? Потому что Он исполнял волю Своего Отца. Мы сегодня с вами смотрели на псалмопевца Давида, который говорит о том, ну вот, что ему давала жизнь, вот смысл, цель, быть верным к этому. И мы преклоняемся сегодня перед подвигом Иисуса Христа. Я не знаю, что сегодня наполняет твое сердце, чего ты ищешь, что ты избираешь. Но очень хотел бы, чтобы ты сегодня через весть Евангелия выбрал, сделал правильное решение. Сегодня мое служение и проповедь моя будет иметь текст, который записан в Евангелии от Луки. В 22 главе мы прочитаем очень много стихов сегодня. С 14 будем читать по 30 включительно. 22 глава Евангелия от Луки, с 14 стиха. «И когда настал час, Иисус возлег, и 12 апостолов с Ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу, и, благодарив, сказал, примите ее, разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб, и, благодарив, преломил, и подал им, и говорит, это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука, предающая меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, кто это сделает. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Вы пребыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещевал мне Отец мой царство. Да идите и пьете за трапезою моей в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. Первый момент, о котором мне хочется, на который хочется обратить внимание, это когда наступил час. Мы с вами читаем. Когда настал час? Что это за час? Некоторые считают, что это час страданий. Возможно, это так. Но когда мы с вами просматриваем страницы Священного Писания, мы знакомимся с другой динамикой, которая представлена в этой же главе евангелистом Лукой. 8 стих. «И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав, «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они сказали ему, где велишь нам приготовить? Он сказал, при входе в вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную там. Приготовьте. 13 стих. Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Настал час, это час, о котором Иисус уже позаботился наперед. Он жевал пасхальную еду, кушать и пить вместе со своими учениками. И когда этот час наступил, мы с вами усматриваем здесь особую заботу. Это была большая горница, которая была вместить всех учеников Господа Иисуса Христа. И этот час наступил. Вы знаете, когда мы с вами разговариваем о Пасхе, мы сразу вспоминаем вот то событие, которое когда-то совершалось для сынов Израилевых. Посмотрите, как об этом говорит Писание. Это 4 глава книги Исход. Когда Бог посылает Моисея к фараону, 22 стих 4 главы. «Скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть Сын мой, первенец мой, я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Это то, что было на пути к празднованию Пасхи. Вы знаете, что более чем 400 лет сыны Израилевы находились в рабстве. Они испытали на себе большое давление и преследование со стороны местных жителей египтян. Более того, каждого мальчика, который рождался в семье Израиля, евреев, рабов, нужно было бросить в реку. И вот тогда был чудом сохранен Моисей, который потом будет выводить сынов Израилевых. Бог станет причиной того, что сыны Израилевы выйдут из рабства египетского. И поэтому Пасха, она осуществилась в 12 главе, когда мы с вами читаем на страницах Священного Писания, когда Бог говорит, выберите каждый агнца по числу ваших семейств и закалите его, и возьмите пучок травы и сопа, и помажьте перекладины. И в ночь, когда вы будете кушать пасхального агнца, я пройду по всем домам. И там, где крови не будет, там будет смерть. Я буду убивать первенца от царя и до раба, и от скотины, от ослов и до волов, и козлов, и овец. И точно так случилось. Мы с вами читаем 12 главу, что написано: «И сыны Израилевы пошли и поступили так, как им повелел Господь». И когда они находились в комнатах своих домах, когда они вкушали пасхального агнца, тогда ангел Господень, губитель, проходил по земле египетской, и была скорбь великая, потому что не было дома, где не было бы покойника. Даже те, которые находились в узах, в темнице, преступники, кажется, общего с ними ничего нет, но и у них в домах было подобное. И там первенцы, они тоже умирали. Это был суд Господень. Это было, когда Бог посредством своих судов из рабства египетского выводил сыновей своих. Вы знаете, есть еще более страшное рабство. Вот эта Пасха, она показывает, она все-таки является прообразом того будущего, что совершит Господь для людей. И мы с вами читаем в первом послании к Коринфянам, что Пасха наша, Христос заклан за нас. Наше состояние с вами по нашей природе, по нашему рождению, оно греховно. Библия так говорит, Бог так говорит. И Бог определил для нас, что наше освобождение целиком и полностью связано с кем? С Сыном Его Иисусом Христом. Писание прямо говорит: если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. И это совершилось в ком? На Христе Иисусе. И мы с вами читаем, вот оно настоящее, когда Бог действительно показал суть. Если раньше люди могли видеть значимость Пасхи в том избавлении, и дети когда смотрели, как родители мажут косяки кровью агнца пасхального, и когда они кушали агнца жареного на огне, они спрашивали, что это значит, почему мы это должны так делать, и родители им рассказывали, это совершилось воспоминание того избавления, которое Господь совершил. Когда мы с вами сегодня собираемся и вспоминаем смерть Господа Иисуса Христа, то мы вспоминаем о том, цена нашего искупления, цена нашей свободы от греха. Братья мои и сестры, не образование, не наш интеллект, а цена нашей свободы, агнец, которого заклали за грехи ваши, за мой и за твой грех. Заклан был Иисус Христос, чтобы нас искупить. И поэтому, когда мы с вами смотрим, первый момент, который говорит, что этот факт, он дает нам воспоминания. Иисус Христос в 15 стихе говорит так об этом: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Первый момент, который мы говорим, что Он хотел вкушать с нами. Заметьте, здесь очень исключительное обстоятельство жизни показывает о том, что люди, с которыми Господь желал есть Пасху, они не были людьми, совершенными. Это были люди, которые имели немощи, имели переживания, как и мы с вами имеем. Мы согрешаем подчас, мы иногда падаем, мы способны неправильно судить о вещах. Именно такими были и ученики. Но заметьте, это не останавливает Господа. Господь знает все их слабости. Господь видит, что внутри каждого из них живет. Но Он видит еще и другую сторону, что это те, которых Ему дал Бог. Думали ли вы когда-нибудь, что Бог нас любит не тогда, когда вот мы, скажем, поступили в университет, когда мы стали заботиться о папе и маме, когда мы помогаем родителям своим в уходе за младшими братишками и сестренками? О, есть за что любить, потому что человек действительно обаятельный, заботящийся, и он редкостный среди сынов человеческих. Вовсе нет. Вы знаете, Давид говорит в 138-м псалме: «Зародыш твой видели очи мои». Бог нас полюбил еще до того, как мы родились. Бог нас полюбил, невзирая на то, кто наши родители, папа и мама. каково их образование, как они успешны в этой жизни или не очень. Бог нас полюбил, когда Он видел наш зародыш. Больше того, написано, Бог соткал каждого из нас во глубине утробы. Посмотрите, друзья, друг на друга. Мы все разные, мы все не похожие, правда? У меня есть 3 сына, они все не похожи друг на друга. Правда? Некоторые характеры, они могут напоминать что-то папина или мамина, что-то от своих, от жены и от мужа. Но заметьте, Бог любит нас не потому, что мы что-то делали. Он нас полюбил прежде создания мира. И когда Он увидел только наше формирование, Он уже творил нас, тебя и меня творили персты Господни. Подумайте об этом, значимость, и тогда мы согласимся, что вот значит, что значит вкушать. Бог видит конечный результат твоей и моей жизни. Бог замыслил этот конечный результат на основании твоего и моего отношения к Сыну Его, Иисусу Христу. Вкушать – это знак великой дружбы, глубокого расположения и величайшей любви. Вкушать. Не каждый человек имеет право сесть и есть хлеб. Вы знаете, когда-то Иисус сказал, что тот, кто ел из моих рук, тот поднял на меня пету. Никого ближе в тот момент, когда принимал из рук Господа, как Иуда, не было. Но интересно, близость, вот, которую человек находился физически, она не гарантирует о том, что мы духом соединены с тем, кто находится рядом с нами, с Иисусом Христом, Спасителем. Посмотрите, вот это состояние, которое говорит о нам о правильных наших мотивациях, посмотрите, как оно у нас представлено на страницах Священного Писания. Помните, когда мы читаем с вами Евангелие от Луки, 15 главу, это несколько глав мы возьмем назад. Здесь сказано истинные причины. Посмотрите. «Сказал им притчу», 3 стих 15 главы. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью. И, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую». Величие вот этого воспоминания, вот этого ужина пасхального было в том, что Господь находил потерянных. И это была привилегия людей, которых Бог нашел. Посмотрите. «Созовет друзей и соседей и скажет, порадуйтесь со мной, я нашел пропавшую». Второй момент, это когда это связано, тоже продолжается с потерей драхмы. «Если кто потеряет, 8 стих, одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Это принцип, это отбор, который Бог совершает на земле здесь. Посмотрите последняя притча о блудном сыне, 23 стих. Отец говорит, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв, а жил, пропадал и нашелся. И заметьте, послушание, выполнение этого. И начали веселиться. Всякий раз, когда Бог встречает человека, который идет к нему с раскаянием, это повод для торжества. Не только здесь, на земле, но написано больше. Бывают огнешники, кающимся на небесах радости. Вы когда-нибудь думали об этом? Что когда Иисус Христос возвращает потерянную овцу в свой дом, на небесах бывает больше радости. В небесах, приготовясь к пению, хоры ангельские привстали. Выходи же для покаяния, Бог тебя очень, очень любит. Это тоже стихотворение написал Александр Савченко. Он предвосхитил духовными очами веры, как в небесах внимательно смотрят на исход поединка, когда человек стоит перед принятием решения. И когда он делает это решение, Бог говорит: вот это то, что не оставляет меня равнодушным, станем есть и веселиться. Это именно вот это и послужило Господу нашему. Устроили пир. Когда человек находился за столом с кем-то великим и знатным, это значит, свидетельствовало о том, что ты мне дорог, ты мой близкий и родной, ты мне нужен, и я верен тебе. Очень важно сегодня помнить этот стих. Посмотрите, 15-й. «Очень желал я есть Пасху сию прежде моего страдания». Вы знаете, почему необходимо всегда иметь жертву? Потому что всякий раз, когда мы надеемся на новое начало, без жертвы, без крови, без платы, мы не способны жить правильной жизнью. Жертва всегда была предтечью тех благословений, которые Господь изливал на людей. Вы вспомните, когда 2 миллиона с лишним людей были собраны на горе Кармил, и люди отступили, извратилось хождение сынов человеческих, и они поменяли Бога живого на служение Астартов, Ваалу и прочим богам языческих народов. И тогда Илья встал, как один из пророков, и сказал: «Долго ли вы будете хромать на оба колена?» И народ молчал, не отвечал ни слова. Помните? И вот когда прошло это время, собрались 850 пророков, которые учили и вводили в заблуждение Израиль, они стали до 3 часов дня звали, с 6 часов утра и до 3 часов дня кололи себя, бесновались, кричали. И когда все это закончилось, Илья не ходил, Илья не носил листки бумаги, не ставил его на солнышко, чтобы их как-то, ну, посмотреть, насколько активно солнечные лучи, чтобы вот зажечь эту траву, эту бумагу, чтобы... А потом Илья, когда увидел все это, говорит людям: уберите прочь все это. И тогда все идольское вот это сооружение было сметено в сторону. И он построил жертвенник Господу из 12 камней. Не 10, не 7, не 5. По числу того Божьего определения, что Бог сказал: все сыны Израилевы числом 12, я их вижу, и они собраны. Хотя мы знаем, что люди потеряют 10 колен, и люди будут гадать до сегодняшнего времени, кого считать евреем. Но у Бога все они живы. Илья во времена вот этого отступления, он поставил жертвенник из 12 камней по числу всех сыновей Иакова. Слава Богу за это. Вы помните, потом принесена была жертва. И после того, как огонь поглотил все, и камни, и жертву, народ пал на лицо свое и, преклонившись, поклонился Богу, сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И началась новая эра в служении народа. Но эра искупления, эра восстановления. Так и в твоей жизни. Какие бы ни были у тебя желания, благие желания, добрые желания, без крови жертвы Агнца, Сына Божьего, твоими желаниями дорога в ад выстилается. Потому что суть твоя остается той же. Возьмите сегодня животного, как мы говорим иногда, не подумайте, что я смеюсь над чем-то или кощунствую, но в суть нашей природы остается греховная, куда бы мы ее ни поставили, на Марс, на Луну или еще на какие-то отдаленные планеты, мы будем лететь, и не кто-то другой. Мы грешные люди, отягченные грехами и беззакониями. Бог желает нашу природу изменить. И ее изменить можно только тогда, когда мы в правильном отношении с Сыном Божьим Иисусом Христом. Слава Богу за это, братья мои и сестры. Поэтому посмотрите, очень желал, что Иисус не знал их. Конечно, Он знал, Он их любил. Но Он говорит: более я не буду есть. Более я не буду есть. И сказано: до того времени, пока она не совершится в Царстве Божьем. Заметьте, здесь одна особенность, которая ставит нам очень интересный пример. Иисус, Он может ждать. Мы с вами сегодня живем, братья мои сестры, живем, и всякий раз, когда мы подходим к столу Божьей благодати и преломляем хлеб и пьем из чаши, это наша жизнь. Тот человек, который неправильно относится к хлебу и к вину, он не может иметь жизни его. Но заметьте, здесь написано, что я впредь не буду пить от плода сего виноградного, доколе она не совершится. И Иисус находится в ожидании, когда мы соберемся с Ним вместе, чтобы еще раз отпраздновать то вспоминание, чего стоило наше с вами искупление и освобождение. Посмотрите, в первом послании Петра, в первой главе, 18-20 стих сказано: «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного, чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явив средние времена для вас». И Иисус Христос предназначен именно для вас. Думал ли ты, Господь, сегодня о планах, что это сегодня служение? Бог таким образом концентрирует внимание на Его Сыне, потому что очень важно, как вы отнесетесь к Нему. И Он это задумал прежде создания мира. Вы еще не родитесь, вы еще не были задуманы даже, это пройдет много тысяч лет, но Он уже от вечности определил для вас Сына Своего Иисуса Христа. Теперь посмотрите, братья мои, сестры, на основании того, что Господь сегодня совершает, умеем ли мы с вами ждать? Самое трудное, люди говорят, это ждать и догонять. Очень тяжелое. Но нам необходимо в этом пребывать и учиться. Посмотрите, если мы с вами начнем читать Писание, то мы увидим 24 глава Евангелия от Матфея, 48 и 49 стих. Написано: «Жених замедлил». И когда вот это возвращение его затянулось, то злой человек, он начал что? Бить, начал есть и начал пить. И тогда для него приход господина стал фатальным. И это не только вчера случилось, это еще и случится в будущем, если мы не с вами не научимся его ожидать в терпении. Наша задача, и вы будьте людьми, ожидающими возвращения Господина своего с брака. Нам нужно учиться от Христа сегодня ожидать. И человек, который сегодня фокус свой сместил на какие-то другие обстоятельства, с ним случится точно так, как я прочитал Евангелие от Матфея, 24 глава, 48 и 49 стих. Он обязательно к этому скотится. Почему? Его фокус совершенно на других факторах стоит. И поэтому прецедент обязательно случится. Посмотрите, Евангелие от Матфея, опять 25 глава. Здесь сказано о другой категории людей. «И как жених замедлил, задремали все и заснули». Ждать очень тяжелое дело. Ждать очень трудное дело. И только человек, который в правильном отношении с Богом, он способен. Помните, как в 12 главе Луки сказано: «И вы будьте людьми ожидающими». Бог говорит нам, что Он хочет нас видеть сегодня среди всей суеты этой жизни, среди всей безысходности, которым пропитан этот мир. Бог хочет видеть нас ожидающими Его во спасение. Действительно ли сегодня проверить себя, вы и мы ожидаем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа? Ожидание – это непростое дело. Как же осуществляется ожидание, дело ожидания Его? Луки 22 глава, 19 стих. Другой сказал, 19. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, и подал им, и говорит, это есть тело мое, которое за вас предается, сие творите всегда, когда едите хлеб сей, в мое воспоминание». Хлеб, о котором мы здесь с вами читаем, братья мои, сестры, это является сутью Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 31 и 35 стихи, здесь такие слова сказаны о Господе. «Отцы наши ели манну в пустыне, говорят иудеи, как написано, хлеб с неба дал им есть». 32 стих. «Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес». Заметьте 33 стих. «Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Кажется, складывается очень интересное отношение этих людей. На это говорят ему иудеи, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Заметьте, что люди раньше кушали хлеб, который Моисей им давал. Господь поправляет людей и говорит, не Моисей давал, а Отец мой давал. Но есть разница между тем, кто вкушал манну небесную, которая от Господа была, но их жизнь не менялась от того, что они кушали. Замечаете, они ели хлеб, и они умерли через 40 лет в пустыне, все, кто кушал манну. И когда люди говорили, «Господи, подавай нам хлеб такой, какой отцы наши ели», а Господь говорит, «Вот он ответ Бога, он предлагает вам меня, я хлеб живой». И человек, который, вкушая меня, он никогда не будет что? Алкать и никогда не будет жаждать. Здесь удивительный закон Божий, что все то, что душа человека, грешного человека в этом мире должна пережить, оно заключено в чем? В Господе Иисусе Христе. Мы восприняли вот то, что Господь им открыл. 41 стих мы читаем. «Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я хлеб, сшедший с небес». Они роптали. Как когда-то люди роптали на Моисея в пустыне, так и эта категория людей, которая ходила за Иисусом Христом. Вы знаете, Иисус Христос накормил за это время, до этих событий, за год до креста, около 20 тысяч людей накормил хлебом. И люди, смотря на все это, говорят, ну и что? What's a big deal? Что тут такого особенного? 40 лет Господь целый город кормил в пустыне, а ты, ну, 20 тысяч. Но ведь заметьте, между манной и Сыном Божьим существенная разница. Это все равно, что сегодня говорить о тени и о человеке. Когда вы смотрите на тень от человека, можно ли судить о красоте человека? Или когда вы созерцаете его образ? Манна была прообразом того, что придет когда-то Сын Божий Иисус Христос и станет настоящим хлебом, сшедшим с небес. И люди, посмотрите, как отнеслись к Нему. Иисус здесь очень много раз говорит, «Я хлеб жизни». «Отцы ваши ели манну в пустыне», 49 стих, «и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Братья мои, сестры, вот что Господь говорит. Вот что значит сегодня есть хлеб. Братья мои, сестры, но здесь еще другая интересная мысль идет. Здесь говорится не только о хлебе, здесь говорится и о чаше. Чему обязывает нас знание того, что Иисус Христос не только мучим был телом своим, когда люди его прибили ко кресту Голгофскому, написано, он пролил и свою драгоценную кровь. Об этом Петр напоминает нам. пролитая кровь Господа Иисуса Христа, она обязательно имеет одно дело, которое совершается во всех уверовавших в Него. Их жизнь радикально меняется. Так написано в Евангелии от Матфея, в 26 главе, 28 стих. Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. «Ибо это есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Заметьте, это очень существенное дело. Жизнь человека, который видит цену своей грешной жизни и видит пролитую кровь Агнца Божия, она не остается прежним, она меняется. Меняется отношение человека к греху, и он от грешной жизни идет и живет святой и праведной жизнью. Братья мои, сестры, слава Богу за это. Еще какой момент, о котором мне хотелось сегодня поговорить, это то, что все, что совершалось в жизни Господа Иисуса Христа, оно было не роком, не случайностью. Все это было предопределено от вечности. Вы заметили, друзья, как Петр представляет нам Господа Иисуса Христа, как Агнца, который был уже заклан прежде творения всего мира. Не было ни звезд, ни луны, ни планеты нашей Земли. Не было ни нас с вами, людей, сынов человеческих. Ничего не было. Но Бог уже тогда замыслил вот этот план. И все, что в жизни совершалось Иисуса Христа, совершалось, потому что Писание должно было исполниться. Не может нарушиться Писание. Бог это предопределил из вечности. Это большое счастье для нас с вами. Но здесь есть одна особенность, братья мои и сестры. Помните, как здесь сказано об одном человеке? Горе тому человеку, через которого Сын Божий предается. Бог сделал все для нас. Бог сделал все ради нас, ради нашего спасения. Бог заплатил за нас, грешных, ценою отторжения Сына Своего. Он Его предал за всех нас. Он возложил на Него грехи всех нас. И если мы в этой жизни отворачиваемся от Него, если мы не идем в своей греховной жизни к Сыну Божьему Иисусу Христу, значит, мы уходим, выбираем тьму. Вы помните, как вот эти люди, которые шли за Господом, они имели интерес, но настолько урезанный, только интерес своего живота. Знаю, что вы меня ищете, потому что вы ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, которая ведет жизнь вечную. А сыны человеческие смотрели, как поросята в эту землю. Они не видели неба, они не видели славы Сына Божьего, который дает им жизнь, который переводит из царства тьмы и смерти в жизнь вечную. Вот так иногда и мы с вами, люди, выбираем рожки, выбираем ненужное, вредное для нас, тогда, когда Бог сегодня стоит, вседостаточный для нас, приходящий ко мне, не будет алкать и не будет жаждать никогда. Это полное довольство, это полная гармония с Творцом. И это делает только Господь тогда, когда человек поворачивается к Нему. Еще какой момент здесь очень важен для нас, братья мои, сестры. Заметьте, здесь сказано о том, что какие качества должны быть у нас, людей, которые ожидают Господина возвращения. Вы знаете, я вчера проводил время там какое-то, когда смотрел новости по интернету, я смотрел разные призывы, которые сегодня пестрят. Вы знаете, даже когда мы смотрим иногда на самих себя, чем мы живем, какие мотиваторы у нас есть, чтобы нам быть в правильном отношении к Господу, не оскудеть, нам необходимо всегда видеть цель. И вот здесь Господь им говорит, помните, у них встал спор, кто из них больше. И Господь им преподал урок. Первый, будь всем рабом, будь слугой. Больше, кто хочет, будь всем меньше. Раб, слуга. Оно непопулярно, эти слова. Будь самим собой, иди вперед. Self-esteem. Люди оценивают сегодня по себе, стараются это преподнести, культивировать все эти желания. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали о том, что у Господа есть тоже величие, величие, которое определяет в нашей жизни? Кто хочет быть большим, будь всем слугою. Вы когда-нибудь видели такой лозунг, который бы призывал нас к этому? Я думаю, что нет. Мы любим, любите друг друга. Да не отходит книга закона сего от уст твоих, поучайся в ней день и ночь. Неизведителен ты всякий, судящий другого. То есть есть какие-то такие стихи очень существенные. Скажите, а вот это пожелание Господа на Тайной Вечере, оно актуально? Оно актуально для нас? Конечно, оно актуально. Потому что в этом заключается все. Потому что сам Иисус сегодня показывает нам на свой пример. Он говорит, кто больше за столом, служащий или возлежащий? И люди ему в голос говорят, конечно, возлежащий, а я между вами известен чем? Как служащий. Братья и сестры, вот оно величие, быть таким, как Господь. Он пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы послужить другим и отдать жизнь свою для искупления многих. Как ты сегодня смотришь на это величие? Мир тебя ведет по своим стандартам, или ты сегодня оцениваешь это и говоришь, я хочу быть слугой, я хочу быть рабом, я хочу быть похожим на Господа моего. Вы знаете, мир желает нас сформировать по своим стандартам, и они Богу не угодны, эти стандарты. Бог желает нас сегодня смирить и через нас совершать свое дело, величие своего. Поэтому слава Богу за это. И еще момент какой здесь есть, мы прочитали с вами. Среди всех обстоятельств жизни, братья и сестры, не упускайте цель. Мы сегодня говорили о значении Господа Иисуса Христа, что Он никогда не смотрел на то, что вокруг Него. Почему? Он видел Отца Своего, Он видел цель, и Он шел к этой цели. Он шел к этой цели, не смотрел ни на что. Если бы Иисус смотрел на то, насколько эффективна его проповедь для окружающих людей, он бы никогда не дошел до цели, до креста. Но Иисус Христос говорит, смотрите, что если Отец привлечет, то тогда тот человек, которого Он привлечет, Он придет ко Мне. И тот человек, который придет ко Мне, он будет научен Богом. Моисея Бог научил, когда Он его привлек. И поэтому, когда мы смотрим и соглашаемся, что у нас есть призвание, у нас есть весть, которую Господь нам доверил, чтобы мы ее могли сделать достоянием других людей, но не от того, что мы говорим, успех нашей вести, а от того, что Бог будет делать в ответ на нашу весть. И это тайна, мы ее не знаем, и не знал этого Иисус. Но когда он видел на людей, которых привлекал Бог к нему, он благодарил за них. У него, когда он уходил, было 11. Один из них из 12 предал, отрекся от него. У него было 11, и больше никого не было. Но когда он понимал, что их в его жизнь послал Отец, он за них умирал на кресте. Отдавал свою кровь, и за них я посвящаю себя. Если мы будем знать о том, что Бог имеет для нас свою определенную цель, братья и сестры, мы в Боге никогда не разочаруемся. Бог совершает, Бог делает ответ на нашу молитву. Только нам сегодня необходимо к этой цели идти. Друг мой, вот пройдет немножко времени, и мы с тобой будем вспоминать смерть и страдания Господа Иисуса Христа. Способен ли ты в этой жизни находиться вместе с Ним? Способен ли ты сегодня сделать решение правильное? Как мы с вами, Иисус Христос говорит, я желал есть эту Пасху прежде моего страдания с тобой. Я жду тебя, я томлюсь по тебе. Я хочу, чтобы ты был продолжателем моего дела. Да поможет нам в этом Господь. Пройдет немножко времени, мы подойдем к этому столу. Это наше право сегодня. Приобщаться к крови и телу Господа нашего Иисуса Христа. И если сегодня тебя это не волнует, если жертва Господа и Бога, Сына Его, проходит стороной твою жизнь, сегодня вечность с тобой говорит, сделай решение, прими Иисуса Христа. живи им, потому что нет другой больше значимой вещи, которая бы способна удовлетворять наши чаяния, как Сын Его Иисус Христос. Да будет Ему слава, да будет Ему честь и поклонение. Мы еще помолимся с вами. Аминь.